Первоколимфянам, 16 глава, 9 стих. Первоколимфянам, 16:9. Ибо для меня отверста великая, широкая дверь, и противников много. Вообще, во всяком деле, вот есть первопроходцы или начинатели, которым особенно трудно достается. Уже как-то последующим, ну, немножко легче. Вот бывает так, как, когда большой снег выпадет, да, и вот которому первому надо пройти по снегу, ему труднее. А уже следующие идут, уже легче, уже дорога протоптанная, уже и снегу не наберешь, ни сапоги, ни ботинки. Почему? Уже кто-то набрал, кто-то уже прошел этой дорогой. И тогда следующим вот легче. Так вот, я думаю, что вот этим первопроходством в деле благовестия является сам апостол Павел. Здесь мы вот посчитали, что этот благовестник, первый благовестник, как бы сказал, так заявляет, что для меня вот открыта широкая дверь, но и противников много. Поэтому мне сегодня хотелось бы поговорить о том, что кто эти противники в деле благовестия. Потому что вольно или невольно придется сталкиваться, вот как нам поступать, как нам себя вести, столкнувшись с противниками благовестия. Противники благовестия. Вообще апостол Павел, он посвятил всю свою жизнь на дело благовестия. Он пожертвовал всем. Пожертвовал семейным положением. Он не стал жениться. Ну, некоторые так как-то предполагают, что все-таки он вроде был женат. Но мы не видим Слове Божьем подтверждение на это. Но, по крайней мере, он оставил, если бы даже так, он оставил все, для того, чтобы посвятить себя на дело служения. Не имел постоянного дома. Вот как мы вчера разбирали здесь в отношении странников. Вот именно этот был странник, который странствовал по многим странам для того, чтобы нести эту благую весть. Благую весть. И он вообще и иначе мысль свою и не мыслил, как ее прожить. И он даже так говорил, здесь же в Коринфянам, только 9 главе, 16 стих, он написал так: «Горе мне, если я не благовествую». Вот именно вот это и есть настоящий благовестник. Не тот, который благовествует, а тот, которому горе, если он не благовествует. Горе мне, если я не благовествую. Ну, что имел в виду апостол Павел, говоря так, что для меня открыто отверстие, великая и широкая дверь. Вот, то есть сегодня немножко прозвучало о том, что дверь вот была открыта, сейчас немножко прикрывается. Ну, я так думаю. Ну, вот во времена апостола Павла, а как вы думаете, широкая дверь была открыта для благовестия или нет? Вот если брать вот эти внешние обстоятельства. Я думаю, что нет. Думаю, что нет. Во времена апостола Павла дверь, если как понятие нашем, свободная пропасть Евангелия. Власти благословляет, власти нам разрешает. Широкая дверь, иди благовествуй. То, увы, во времена апостола Павла, вот, кстати, такого да и не было. Такого и не было. А он говорит, а для меня открыта широкая дверь для благовестия. Хотя были в то время и другие, для которых эта дверь была закрыта, и они не благовествовали. Почему? Здесь, ну, дело в том, что именно, я понимаю, что эта дверь сердца апостола Павла была раскрыта для этого благовестия. А двери сердец других душ, они были закрыты. Для них она закрыта, а для него была открыта. И внешние обстоятельства для апостола Павла не были помехой, не были препятствием для того, чтобы, ну, благовествовать. И если бы апостол Павел ждал, ну когда ж дверь раскроется, чтобы я пошел благовествовать, наверное бы это благовестие до нашей дней и не дошло бы. Потому что никто бы ему не открыл, никто бы ему не дал такой зеленой улицы, зеленого света для того, чтобы, ну, благовествовать. И все-таки он говорит так, чтобы, несмотря на то, что дверь – это отверстие, а противников было много. Ну, кто же вот эти противники дела благовестия? Ну, в первую очередь, кто противник, читаем у 1 Петра 5:8. Противник ваш, кто? Дьявол. Ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противник ваш – дьявол. Дело в том, что благовестие вообще для чего оно нужно? Благовестие нужно для того, чтобы спасать души. Если бы в этом-то не заключалась суть благовестия, оно бы оно и не нужно было. Для того, чтобы спасать души. А цель дьявола, противника нашего, чтобы губить души, как вы думаете, согласится ли он с тем, чтобы благовестие распространялось, благовестие совершалось? Конечно, нет. Он, естественно, что будет поперек. Поперек для того, чтобы воспрепятствовать этому благовестию. Чтобы души не спасались, а чтобы души вот гибли. А уже обстоятельства и люди – это только орудие в руках дьявола, который употребляет для того, чтобы воспрепятствовать делу благовестия. А фактически инициатором этому является сам дьявол. Как бы идет вот духовная борьба, которая невидимая между двумя силами, между божественной и дьявольской. Бог желает спасти человека, дьявол желает погубить человека. Но, я говорю, а все остальное – это орудие в руках. Как в данном случае мы орудие в руках Божьих для благовестия, то у дьявола тоже есть свои орудия, которые вопреки благовестию, чтобы препятствовать делу благовестия. Противников много, противников много. В Римлянам 10 главе, 14 стихом апостол Павел пишет так. Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующих? Как веровать в того, о ком не слышали? А как слышать без проповедующих? Значит, мы знаем о том, что вера – слышание. А слышание от Слова Божия. И вот и задается вопрос, действительно, ну как уверовать в того, о ком не слышали? В основном, вот мы в детстве суд еще уверовали, когда услышали Слово Божие. Некоторые с детства слышали, в собрание здесь слышали, некоторые слышали где-то в автобусе. Вот, кстати, вот семья, которая выехала от нас в Сибирь, поехала по теме, в автобусе услышали. Сестра там говорила, раздавала трактаты, адрес указала, пришли вот на собрание, уверовали, покаялись, вся семья, ну, не почти вся семья, сейчас они вот уехали, услышали тоже. А если бы никто не сказал там в автобусе, не услышали, так бы они умерли и были, правда же? Как верить того, о ком не услышали? И второй вопрос аналогичный. Ну а как слышать, если не будет проповедующих? Дело в том, что действительно Бог употребил нас, верующих, как орудие для того, чтобы вот, рассказать о спасении Иисуса Христа. И естественно, что дьявол будет этому воспрепятствовать. Ну, какие есть такие вот противники были у апостола Павла, когда он проповедовал, благовествовал? Ну, прежде всего, это иудеи. Иудеи. Апостол Павел, вот звучала мысль, где труднее проповедовать, среди верующих или среди неверующих? Да, среди верующих труднее. Иудеи – это верующие люди. Верующие люди. Они единственный народ, который знал живого Бога. Все остальные язычники, они были идолопоклонниками, поклонялись различным богам. А вот иудеи были верующие, знали живого Бога. И вот они первые были страшные и ярые противники благовестия. А по какой причине? По какой причине? Вот смотрите, Стефана, когда вот его побивали камнями, и вот при смертной своей проповеди, благовестии, он говорил такие слова, записанные в Деянии 7.51. «Жестоковыйные», обращаясь к иудеям, «жестоковыйные, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы». Вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Ведь задача Духа Святого сейчас на земле, Дух Святой сошел на землю для какой цели? Для того, чтобы созидать церковь, чтобы искать души, которые бы привлечь к Богу. Вот именно это как неутомимый труженик. Дух Святой сегодня трудится здесь на земле. А иудеи противились Духу Святому. Противились Духу Святому. Понимаете, для иудеев было вообще чуждо, чтобы язычники имели спасение. Для них было осквернение, когда язычники вошли в храм. Ужасное осквернение. Помните, за что они апостола Павла тогда вот, схватили? Вот он Елену ввел в храм. Для них это было ужасное преступление, понимаете? И вдруг апостол Павел дерзнул этим язычникам проповедовать. Нам с вами проповедовать. Тем, которые не знали Бога. Иудеи это не принимали. Они не понимали. Кстати, даже апостолы в свое время неправильно еще понимали. Апостол Петр даже как-то не доходил до него. Ну как это так, язычники, чтобы спастись-то? И тогда, когда ему Бог открыл, помните полотно, которое спустилось, показано было, и тогда уразумел апостол Петр, что видно, и язычникам вот и пришло, Бог помиловал язычников. Вот. А в основном-то иудеи это были противники благовестия. И апостол Павлу пришлось очень и очень много пострадать. Когда он, помните, в синагогу заходил, проповедовал, они никак не принимали эту благую весть. Никак. Не соглашались. Так и думали, что спасение только для иудеев, а для язычников нет. Нет. И все-таки, дорогие друзья, Дух Святой, который послан на эту землю для того, чтобы через проповедующих нести эту благую весть, желает всех спасти. Всех спасти. Так вот, первые эти, которые противники, ярые противники у апостола Павла, были иудеи. И противников много, он говорил, очень много. Дальше. Второе, это противники, которые были в то время, это почитатели языческих богов. Вот когда ему приходилось приходить в языческие страны, тоже люди верующие. Не атеисты, не материалисты, не нигилисты, а именно верующие, поклонники. Но поклонялись они своим богам, языческим богам. И однажды, когда вот, ему приходилось быть в Ефесе, и там благовествовать, читаем в Деянии апостола в 19 главе, 26 стиху написано так. «Почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немало число людей, говоря, что делами руками человека не суть Боги». И вы помните, какой мятеж там поднялся, а? Почему? Благовествовал, что это не судьи Боги, что им не надо поклоняться. Они ж люди верующие, а? Верующие. Так они усердно поклонялись своим богам. Как они жертвы приносили. Даже до того дошло, что жертвы своих детей приносили. Настолько глубоко верующим были. И вот апостол Павел нес это благовестие, разрушая их веру, то, что они веровали. Естественно, что это были противники. И вот не зря в Ефесе поднялся такой мятеж против пути Господня, против этого благовестия, против этого благовестника, который нес эту благую весть. Сильно восстали, сильно восстали. Поэтому, говоря о том, что вот Бог на сегодня только открыл широкую дверь для благовестия, а в то время она была закрыта, это не совсем верное выражение. Дверь для благовестия всегда открыта. Всегда открыта, дорогие друзья, всегда открыта. И те благовестники, которые входили в эту открытую дверь и шли благовестия, они не взирали на эти обстоятельства. Когда мы читаем историю нашего русского евангельско-баптистского братства, то она не легче была вот тех обстоятельств, которые были во времена апостола Павла. Не легче. Когда такие благовестники, как Онищенко здесь на Украине, Рябошапка на Украине, там в России другие благовестники. Вы думаете, что царское правительство соглашалось с этим правительством? Или православие соглашалось с этим вот благовестием? Ни в коем случае. Против них очень сильно восставали. А они что, ждали открытой двери? Нет, для них она, дверь была открыта. Они понимали, что дверь открыта, и нужно благовествовать. И они шли и благовествовали, несли эту наиблагую весть. Я вот понимаю в отношении, что дверь открыта и закрыта, здесь относится не столько к благовестию, как только к спасению. Вот когда мы читаем Откровение 3:7, написано так, который, то есть Христос, отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. То есть сам Бог открывает и закрывает. Здесь уже речь идет о спасении. На сегодняшний день, как и в дни апостола Павла, открыта дверь для спасения. Открыта дверь для спасения. Но настанет время, когда Христос эту дверь закроет. Тогда ни благовестие наше, ничего нам не поможет, грешникам не поможет, абсолютно. Почему? Дверь спасения закрыта. А когда она закроется, дверь спасения? Когда войдет последний язычник. Последний язычник, который услышал весть благую, услышал весть спасения. Вот, может быть, вот сидящий здесь, было сказано ему, и он уверовал, покаялся, и дверь тогда Христос сам, Бог сам закроет, закроет для спасения, который отворяет, и никто не затворит, и затворяет, и никто не отворит. Действительно, вот попытки были закрыть дверь для благовестия, чтобы не благовестили указами, приказами, обстоятельствами, гонениями, тюрьмами, пытками и так дальше. Закрылось? Нет же. Все-таки в любое время благовестники были, есть и будут, которые жертвуют всем для того, чтобы нести эту благую весть, в эту благую весть. Так что, дорогие друзья, пусть Господь нас, откроет там, что действительно, дверь благовестия, она открыта всегда. Всегда. А вот в нашем сердце не всегда. Не всегда может быть открыта, она может быть и закрыта. Ну, хорошо, значит, в то время, во времена апостола Павла, вот были такие противники. Но как в настоящее время? Ну, иудеев вроде нету, да? Почитатели языческих богов вроде тоже вот нет, мы сейчас вот в зоне мир находится. Ну, а есть ли противники в настоящее время или нет? Есть. Есть в настоящее время противники. Ну, и я коротко вот напомню, кто такие противники в настоящее время в деле благовестия, потому что нам придется, если мы желаем этого делать, столкнуться. И должны знать, как нам себя вести с этими противниками. Ну, первый противник – это наша плоть. Наша плоть – это противник благовестия. Она – союзник сатаны. Что я имею в этом виду? Плоть как противник. Дело в том, что, чтобы благовествовать, апостол Павел говорит, что я не считаюсь плотью и кровью. Не считаюсь. А вот плоть, она привыкла, чтобы удовлетворяли ее запросы, ее похоти. Третье, для того, чтобы быть благовестником, значит, нужно как-то нанести, что ли, ущерб или своей плоти. Во-первых, вот те, которые благовествуют, они, может быть, не досыпают. Плоть этого не хочет. Может быть, не доедает. Плоть этого не хочет. Может даже здоровье потерять. Плоть этого не хочет. И сразу же плоть свою диктует. Ага, а как же так? Я потеряю здоровье, я потеряю то, другое, третье. И начинает восставать. То есть плоть начинает, наш внутренний, давайте прислушаемся к нашему внутреннему такому борьбе, которая происходит. Написано так, что плоть противится чему? Духу. Плоть противится духу. Если дух подскажет, что надо идти, трудиться, надо говорить, а плоть противится этому, то нет. Зачем я пойду, я лучше отдохну. Это ж легче, правда же? Конечно, легче. Зачем мне тратить время идти там благовествовать, когда я займусь своими чисто житейскими делами? Вот этот противник, плоть, который и у нас живет, не от верха, не от правительства, а именно вот здесь, рядышком. Мы иногда думаем, он там запрещает. А вот частенько и больше я скажу, что именно препятствием в деле благовестия является наша плоть. И если будем прислушиваться к голосу нашей плоти, никогда истинными благовестниками никто из нас не будет. Удовлетворять ее запросы, ее желания плоти, никогда истинными благовестниками мы не будем. Поэтому пусть Господь поможет, а так будь чутко внимательно. Кто это говорит? Наш внутренний человек, рожденный от Бога, или это нам диктует наша плоть? Свои условия, свои требования. Ну хорошо, если я пойду благовествовать, только вот на таких условиях и так дальше. Это просто плотские, это наш противник. Второе, это противник дела благовестия, это наши близкие по плоти. Родственники. Ну что я имею в виду? Ну вот семья, муж, жена. И у мужа появилось искреннее желание идти для благовестия. А жена знает, чем это может отразиться на нее. Значит, это меньше будет уделяться внимание семье, меньше уделять внимание дому, детям. И сразу же начинается недовольство, протест, возмущение. Нет. Значит, вот у нас дома работы, у нас хозяйство, у нас то и другое, третье. Никуда ты не поедешь, никуда ты не пойдешь. Будь дома. Кстати, к сожалению, есть у нас такие горькие примеры. Хороший брат, ревностный брат. Когда бы Бог с него много мог бы сделать. Жена Такая неудачная жена получилась, плохой помощник. Вот, тормозит, и, увы, так и брак и осел. И осел. Почему? Вот противница появилась отдела благовестия. Свои личные интересы поставила выше интересов Божьих. И брат оказался под пятой, и дальше дело благовестия не пошло. У нас в области были такие, хороший брат был такой, вот, и выехал, ну, из-за жены, и сейчас так вот дела нема. Вот противница, вот противник, наши близкие. А может быть, бабайки, родители вот так, жалея своих детей, тоже могут. Да куда ты поедешь, да куда ты пойдешь, да ты потеряешь и то, и другое, и третье. И начинают их отговаривать. Ну, конечно, особенно с неверующих это, ну, может быть, даже бывает и верующие. Так по плоти рассуждают, живут по плоти, и поэтому они детей своих ну, тормозят в деле благовестия. Вот второй противник, который тоже рядышком вместе с нами. Еще вот противник, который в настоящее время, это всякое лжеучение. Лжеучение. Вы знаете, это большие противники деле благовестия. Нам уже приходилось не раз сталкиваться, когда вот братья были, сестры, говорят, а, тут были такие свидетели Иеговы, по-разному так их называют, вот, мы уходите оттуда, не надо. Понимаете, вот уже столько вреда нанесли делу благовестия. Приходится вот сталкиваться, мы с нами не раз, они особенно распространенно действуют, да. Вот так посмотришь на их внешний вид, даже не скажешь, что это ну, верующие люди. А вот ходят и учат, наставляют ложные учения. И когда начинаем ну, чисто евангельское учение, они уже засорены, люди, услышав от них, и очень трудно воспринимается. Пожалуйста, вот и противники в деле благовестия. Совсем иное, совсем взглядные учения. Мы говорим, значит, ад есть, они ходят проповедовать, какое ад, что вы там это? Мы говорим, небо есть, какое там небо, куда вы захотели на небо? И вы знаете, как трудно уже благовестие тогда, когда они уже прошли, когда они посеяли вот это вот семя, это такое терние, в общем, плевели эти посеяли. И трудно благовествовать. Противников много. И таких сегодня очень и очень много, понимаете, очень много. В автобусах, по домам, по квартирам и так дальше. И еще на одних противников хочу обратить внимание, это вот оккультные силы. Оккультные силы, то есть те, которые связаны чисто с бесовскими силами. Сейчас повсюду расклеены афиши, приглашения, вот приходите, вот, ну, для получения исцеления. И особенно беда, когда они даже в руках Евангелие держат, даже имя Бога употребляют. И люди, конечно, так вот, ну, особенно больные, думают, да, зачем нам идти к вашему Богу, даст население, нет, а вот тот экстрасенс даст. Да, вот были случаи, Каспировский, Чумак и прочее, исцеляли. Явно, видно и так дальше. Ради вот, вот этого исцеления люди идут туда, слушать их. И вот. Нам пришлось вот быть, как-то мы услышали, что Равеньки, значит, ну, приехал, по-моему, с Норвегии или оттуда с Прибалтийских стран, вот, ну, проповедник харизматов. Ну, мы решили, значит, служили, как поехать и, ну, послушать, что они там говорят, что, как ведут себя, ну, чтобы знать же, что другим рассказать, надо самим убедиться. Ну, и увидели, ну, чем все-таки они привлекают, ну, людей, как своим служением. Ну, особенно этим именно исцелениями. Да. Ну, и посмотрели, как они исцеляют. Я не былицы рассказываю, а очевидец всего этого. Конечно, очень энергичный брат, так по-ихнему. Вот, ну, значит, так сцена большая, в клубе дело было служение, и вот он, значит, по сцене бегает, он не стоит, как это мы, а по сцене заходит, быстро бегает туда-сюда, потом жарко стало, снимает жакет, бросил ее туда. Жакет полетел, значит, он, значит, в рубашке такой-то, и, значит, переводчица, она говорила на иностранном языке, переводчица переводила. Энергично следует поучиться вот нашим переводчикам, которые у нас переводили, очень скупо так, вот, она очень так, это, видать, постоянно ездит с ним. Ну, проповедовал, говорил, вот, потом, значит, до основного дела, как они считают, что основное дело – это исцеление. Исцеление. Ну и говорит так, кто желает исцелиться, я сейчас буду совершать молитву, вы приложите руку к больному месту и получите исцеление. Ну, естественно, смотрим, кто за голову, кто за глаза, кто за сердце, кто за что ухватился. Ну, естественно, все больные. Он поднимает руки, молится, помолился, ну и говорит, все, вы теперь здоровы. Кто может засвидетельствовать, что он получил исцеление? Выходит одна женщина. Так, засвидетельствуйте. Она говорит, что у вас болело? У меня плечо болело. А сейчас болит? Нет. А ну-ка, значит, помогай. Она так. Кто-то начал закричать. Но они не аллилуйя, а халилуйя. Халилуйя, халилуйя. В ладошки начали хлопать. Халилуйя, получила исцеление. Так. Кто еще? Вторая женщина выходит. У вас что? Спина болела. Сейчас болит? Нет. А ну-ка, присядьте. Ну, начала зарядка тут приседать. Все то же самое, халилуйя. Но это еще победа. А потом, значит, смотрю, на сцену вышел слепой. Слепой, но они его, значит, куда-то за кулисы больше не показали. Вот. Мальчик плохо видел. Сейчас хорошо? Хорошо вижу. А ну-ка, значит, буквы там начали ему показывать. Показать, да, такая, все видит, все, опять халилуйя, опять хлопки, исцеление тут. Ну и все. Потом дальше. Ну а теперь, кто желает еще исцелиться, выходите на сцену. Вышли на сцену, значит, все. Вон, очень, не все, много очень людей вышло, и дети, взрослые, ну, детей, наверное, на руки брал, потом взрослых. Ну, вот подходит человек, вот, значит, он берет так вот за голову, молится, значит, сзади стоят двое их мужчин, и когда, значит, помолился, он как стоял так вот, а так вот падает навзничь туда. Ну, его подхватывают и ложат на пол. Значит, одного, второе, мужчины, женщины, как снопы, как это бежать. Вот, ну, где-то лежали они, ну, около минуты, кто больше, кто меньше, вот. Потом, когда встает, все, вы здоровы, идите, значит, вы уже, это самое. Вышла одна женщина с палочкой, да. Ну, он молился, она не падает. Он смотрю, аж отталкивает ее, она все-таки не упала. Потом сказать, ну, что у вас, какая падает, вот ноги болят. Ну, помолился, берет ее палку, идите, вы здоровы. Она не идет. Он опять помолился, опять. Ну, дал ей палку, она с палочкой пошла. Вторая женщина с палочкой, такая взрослая женщина, та упала. Упала, лежала долго. Он берет ее палку и кидает ее край сцены туда. Закинул, она встает. Вы здоровы, можете идти. Она говорит, не могу. Он пошел, поднял палку, вручил ее в руки, она с палочкой пошла. Но о чем я говорю? Там, где невидимое плечо, там, значит, спина, там исцелилась. А там, где вот видимое с палочкой, так они с палочкой вот и ушли. Ну и потом заявил, что такого действия Духа Святого, как вот здесь, в Раньках, еще нигде не было. Кстати, это аналитическое слово Красному Учению заявлял. Вот. Теперь этот город будет наш. Дух Святой обильно здесь действует. Ну, в общем, вот такие вот были исцеления. Да. А в конце, еще конфуз такой получился, значит, уже было где-то 11 часов вечера, значит, уже их местный руководитель говорит, что Бог позаботился о нас, выслал автобусы, и сейчас вас автобусы все развезут по домам. Вышли, ни одного автобуса, один баптистский автобус стоит там, с регистрации. Ага, ну они туда кинули, думали, что это Бог послал, а шофер нагнал их оттуда, вот это не это. Я не знаю, как они потом оправдывались после этого, какое им видение, откровение, откуда он взял это, что Бог послал автобус. Их никаких, мы вышли, никаких автобусов нет, наша машина, мы на машине сели, уехали, и в один, значит, из саждевых родственников был автобус, и все. О чем это свидетельство? Вы представляете, какой это вред делу благовестия? Пусть попробуй людям, начни благовествовать, начни рассказывать, что они скажут. Они нам приведут вот это вот свидетельство. О, там были в клубе, вот такие выступали. Вот действительно, какой вот вред. И вот наносит, вот эти противники, дело благовестия, понимаете? И вот нам придется со всем этим сталкиваться. Дверь благовестия открыта, но и противников много. И нам придется волей-неволей, с нашей плотью, с нашими родственниками, с этими ложными учениями, с этими оккультными силами сталкиваться, вот, которые манят людей именно своими исцелениями. Знаете, дорогие друзья, скажу откровенно, что нигде в Новом Завете Христос нам вот, ну, таких вот обещаний не дает. Мы знаем, да, исцеление в нашей церкви, исцеление здесь, все. Но вот приманывать людей этим исцелением слово нигде не учит. Да, люди ради исцеления пойдут куда угодно. У нас одна женщина, которая приезженная была, она в Киев ездила. Мы говорим, значит, это грех, это, значит, от дьявола, к этим экстрасенсам. Да. А какая разница от кого? Хоть от дьявола я получу исцеление, лишь бы быть здоровой. Такие рассуждения, да. За плоть свою человек готов все отдать. Пожалуйста, и душу свою отдать. Понимаете? Ради временного получить это исцеление. Поэтому именно Слово Божие нас нигде не учит людей вот так завлекать, приманывать к себе. Вот, у нас исцеление, у нас то и настолько есть такие куда-то. Не надо так, друзья. Это не благовестие. Бог нам спасает душу. А все остальное написано приложится. Кому надо здоровье? Бог даст здоровье. Даст здоровье. И даст исцеление. И у нас случаи были, молились, и от рака исцелялись, и другие. Мы нигде не афишируем, нигде не говорим, чтобы к нам стекались народы. Вот там на Черноморской исцеляются вот, и так дальше. Нет, дорогие друзья, это не цель, не основная цель. Основная цель – благовестия души спасать от вечной погибели. Пусть он будет больной, но спасенный, нежели здоровый и погибший. Да, действительно, можно получить исцеление от дьявола, можно получить экстрасенса, кого угодно. А душа-то останется погибшей. Поэтому действительно, вот это вот противники в деле благовестия. Сатана, дьявол пользуется ими, чтобы вот препятствовать, вот препятствовать. Поэтому мы сейчас вот в заключении первой нашей части будем молиться Господу, благодарить Его, что Он нас спас, нам открыл этот. И чтобы помог нам тоже вот в данной обстановке, вот совершать это служение. Если придется сталкиваться с такими противниками, чтобы Бог уразумел, как нам с ними вот поступать, как с ними поступать. Порой действительно вот трудно вот, и говорить с людьми, как-то мы были, да, частенько мне приходили, я уже просто с ними не говорю, понимаете, эти, которые ложные учения, напрасно, это бесполезно, трата времени, вот, и Слово Божие нас так учит, за слово прения удаляется. Зачем? Убеждены уж, делайте свое дело. А мы вот будем проповедовать Христа распятого. Пусть Господь нам помоет. И наша платяшка. Это, знаете, наш Адам. Он такой же, ну, нехороший этот Адам. Нехороший. Христос, это апостол Павел говорит, куда он Адама свое дел? Я распялся Христу. Он его на крест, да, чтобы он не бунтовал, не перечил, не восставал. Это если не будет это сораспятие, если мы не распнем плоть со страстями и похотями, то никакого благовестия действительно не получится. А вот это я считаю, что ну, самый опасный противник, самый страшный противник, который именно живет в нас. А в отношении двери для благовестия, то я говорю, и в апостольское время она была открыта, и в настоящее время открыта. И только было бы в сердце дверь открыта для благовестия. Вот. А дверь спасения пока открыта. Пока открыта, поэтому мы должны пользоваться этим моментом, пока дверь спасения открыта. А когда уже закроется, тогда уже благовествовать не надо. Тогда уже не надо. Оно уже ну, тщетным. Ну, зачем благовествовать, если уже спастись не может человек? Уже набрано. Полное число. Помните, в 11 главе Римляна написано, и когда полное число язычников войдет, тогда двери все, благовестие. Двери спасения, так говорят. Время благодати такое. Мы живем во время благодати, когда спасается речь. А потом закончится, все, и все. Дорогие друзья, ну что, я знаю, что мы тоже, наша плоть, тоже устаем, уже немножко приустали. Вот, думаю, что братья дадут немножко отдохнуть сейчас. Мы, ну, прежде всего, помолимся, чтобы то, что слышали сегодня, ну, осталось в наших сердцах. Осталось в наших сердцах. Потому что Бог дает силы побеждать, и силы для труда. Поклоним наши колени и будем молиться. Желаю.